Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона в студии радио «Свобода» Виктор Никитин. Сегодня в программе. Каковы цели визита Владимира Путина в Иран? Куда уходит российская политика? Зачем яблочники запускали медведя на воздушных шариках? Вот так я сформулировал вопросы, которые мы будем обсуждать, так в том числе в материалах корреспондентов «Радио Свобода», а также слушайте обзоры прессы, новости науки, спорта и афишу главных культурных событий в Москве сегодняшнего дня. Президент России Владимир Путин прилетел в Тегеран, где сегодня начинает работу саммит прикаспийских государств. Главы Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана намерены обсудить проект конвенции по статусу Каспийского моря. Последние два дня в российской мировой прессе обсуждаются слухи о будто бы готовящемся в Иране покушении на Владимира Путина. Вчера появилась информация о возможной даже отмене поездки, однако к середине понедельника сам Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Висбадене, заявил, что поедет в Тегеран. Противоречивые сообщения о возможном покушении вызвали массу вопросов среди аналитиков. В частности, многих интересует, кому и для чего понадобилось раскручивать эту историю, говорит международный обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строконь.
Конечно, мы не знаем всех обстоятельств и подробностей и мотивов этих утечек. С одной стороны, любой лидер государства, тем более лидер великой державы, вовлеченный в борьбу с международным терроризмом и так далее, конечно же, является потенциальной мишенью террористов. Поэтому никто, конечно же, не застрахован от покушения. Это совершенно очевидно, и Путин здесь не исключение. Хочу напомнить, кстати говоря, сообщения о возможности покушения на российского лидера также звучали во время его поездки в Турцию недавней. Так, с одной стороны, конечно же, это все возможно. С другой стороны, весьма вероятно, что какие-то утечки могут быть результатом продолжающейся информационной войны. И мы можем с вами только рассуждать, только спекулировать по поводу причин этой войны. Я бы обратил внимание здесь на иранскую интерпретацию, когда сегодня иранцы как раз вот заявили о том, что это попытка бросить тени на Иран, поскольку если покушение, то это на иранской территории. Здесь выстраивается причинно-следственная связь, что вот, дескать, Иран является страной-спонсором международного терроризма, площадкой для их действий и так далее и тому подобное. Так что здесь, конечно же, если на самом деле речь идет о какой-то мистификации, а не о реальном готовящемся покушении, то здесь уже это нужно рассматривать в контексте той информационной войны, которая идет и вокруг Ирана, и вокруг России, и вообще вокруг, так сказать, концепции глобальной борьбы с терроризмом тоже, и методов противодействия ему, их эффективности и неэффективности.
Это было мнение международного обозревателя «Коммерсанта» Сергея Строконя. Основной задачей встречи в Тегеране является достижение договоренности о разделе Каспия, но эту проблему, по утверждению всех без исключения аналитиков, в ближайшие годы решить не удастся. Зачем же Путин вообще поехал в Иран? Некоторые эксперты указывают, что для российского президента саммит – это не более чем хороший повод обсудить с иранскими властями проблему ядерной программы Ирана. Но есть и другие мнения. В частности, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что для Владимира Путина участие в Прикаспийском саммите – это скорее удачная возможность посетить Иран, не назначая официального визита. С Федором Лукьяновым беседует Марьяна Трачешникова.
Саммит – мероприятие плановое, проводится раз в 4 года. На таком уровне каспийская проблема действительно совершенно не близится к разрешению, но, тем не менее, остается очень важной для всех 5 стран-участниц, и поэтому подобный саммит – событие. Если бы саммита не было, я очень сомневаюсь, что Путин бы сейчас в Иран поехал. Тут совпало давнее и очень настойчивое желание Тегерана увидеть Путина у себя – поскольку президент Ирана Хатами, предыдущий президент в России, был с официальным визитом, а ответного иранцы так и не дождались. Поэтому тут выбран такой вот компромиссный вариант, то есть визит на саммит, ну и заодно посещение Ирана. Что касается ядерной программы, то, безусловно, что-то обсуждаться там будет, скорее всего, в двустороннем формате, потому что остальные страны-участницы Каспийской пятерки, ну, в общем, никакого отношения к этой проблеме не имеют. Это державы, не занимающиеся глобальными проблемами. Вряд ли что-то там будет серьезно обсуждаться. Обмен мнениями, наверное, но вообще иранская программа ядерная, как деление Каспия, это вопросы очень долговременные. И явно совершенно ни у России, ни у кого-то еще нет вот четкого понимания, как их можно решить быстро. Думаю, что во время недавнего визита Николя Саркози в Москву Путин и Саркози обсуждали иранский вопрос с тем, чтобы Путин мог привести Ахмадинежаду какое-то сообщение, так сказать, скоординированное. Но думаю, что на этом саммите ничего принципиального не случится. Будет опять заявлено, что Иран проводит исключительно мирную ядерную программу и на это имеет право, а на военную право не имеет, но он ее и не проводит.
Ну, а вот в этой связи можно ли считать последние сообщения, связанные с возможным покушением на Владимира Путина именно в Иране, но какой-то частью информационной войны и попыткой не допустить совершения каких-то вот принципиальных договоренностей, в том числе и вот по ядерному вопросу?
Трудно очень мне судить. Я не понимаю, что это за история с якобы покушением, потому что непонятно, откуда это взялось, куда делось. Так что я бы вообще не стал это комментировать. Думаю, что каких-то прорывов на этой встрече в принципе быть не может. Ну, как бы не та сейчас ситуация, потому что, в принципе, сами отношения между Россией и Ираном на самом деле довольно сложные. И Россия вообще в странном положении, когда, с одной стороны, ее критикуют Соединенные Штаты и Западная Европа за слишком мягкую позицию по Ирану, а Иран, со своей стороны, глубоко обижен тем, что Россия не выполняет обязательств, обещаний и вообще, так сказать, играет в какую-то странную игру, используя Иран.
Это была точка зрения Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике». Мировая пресса также сегодня обсуждает не только Прикаспийский саммит, но и, в частности, именно присутствие на нем президента России Путина. Я цитирую некоторые публикации. Западные российские аналитики отмечают, что визит президента Путина в Иран и возможное давление на президента Махмуда Ахмадинеджада может вызвать сопротивление Ирана. Например, британская Financial Times пишет, что несмотря на заявление российского лидера о том, что нельзя угрожать иранскому правительству, Москве придется решить, насколько сильное давление на Иран в мире будет безопасным. Эксперты отмечают, что Россия своей политикой не просто старается противостоять США. На самом деле у России есть более веские основания желать сворачивания ядерной программы Ирана. Однако Россия опасается и реакции Ирана в случае применения санкций. Вот такая точка зрения сегодня в британской газете Financial Times. Итак, я продолжаю программу «Свобода в 9». В Москве сейчас приблизительно 9:45. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня траур по погибшим при взрыве газа в жилом доме в Днепропетровске. В Тегеране начинается саммит прикаспийских государств. Совет Безопасности ООН продлил срок международной миссии в зоне грузино-абхазского конфликта. Соединенные Штаты намерены убедить международное сообщество усилить давление на военный режим Мьянмы. Президент США Джордж Буш встречается сегодня в Белом доме с Далай-ламой. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире Радио Свобода радиожурнал «Поверх барьеров». Вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. Портрет нового лауреата Нобелевской премии по литературе Дорис Лессинг. Сергей Ильин рассказывает о своей работе над переводом книги «Роулинг». Выставка российского соцарта открывается в Париже. И интервью с художником Марком Бишофом. Итак, программа «Поверх барьеров», проведет ее Дмитрий Волчек сегодня в 2 часа дня. Ну а я продолжаю программу «Свобода в 9». На очереди у нас обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Надежда Перцева. Доброе утро.
Доброе утро.
Я рассчитываю начать с главной публикации сегодняшнего «Коммерсанта». Опять мы обращаемся к этой газете. Сегодня «Коммерсант» пишет об известной, я думаю, уже всем истории противостояния ФСБ и Федерального агентства по контролю за наркотиками. Я напомню, арестованы 3 сотрудника этого агентства, в том числе заместитель, собственно говоря, главы агентства генерал Бульбов, правильно я излагаю?
Да, сегодня.
Вот «Коммерсант» как раз пишет о том, что вся вот эта вот склока между двумя...
Возня, можно даже сказать.
Она имеет продолжение, в нее неожиданно включилась генпрокуратура.
Да, совершенно верно. Вчера стало известно «Коммерсанту», что в конфликт между Следственным комитетом при прокуратуре Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков вмешалась Генеральная прокуратура России, ее представитель Светлана Зинова рассказала подала в Мосгорсуд кассационное представление, в котором настаивает, просто не очень как бы близкие понятия, я пытаюсь как-то более внятно это произнести, что арест руководителя департамента оперативного обеспечения этой службы генерал-лейтенанта Александра Бульбова, обвиняемого в коррупции и организации незаконных прослушек, является необоснованным и подлежит отмене. Затем газета излагает то, что Светлана Зинова предлагает рассмотреть, какие были неувязки, что не устраивает Генеральную прокуратуру. И в итоге, если Мосгорсуд отменит постановление Басманова суда об аресте генерала, то может быть вынесено и решение о его освобождении до рассмотрения нового ходатайства следствия. Газета напоминает, что ранее в поддержку генерала Бульбова в «Коммерсанте» выступал директор этой службы Виктор Черкесов, заявивший о войне групп внутри спецслужб. По мнению руководства ведомства, арест сотрудников этой службы может быть связан с тем, что они участвовали в оперативном обеспечении проводимого Генпрокуратурой расследования дела о контрабанде, в котором были замешаны сотрудники ФСБ. Именно сотрудники ФСБ, напоминает газета, теперь обеспечивают оперативное сопровождение дела по сотрудникам вот этой службы по контролю за оборотом наркотиков. Ну, я думаю, что это еще не окончание.
Да, конечно, мы ждем продолжения этого скандала, и причем, естественно, ждем о том, что «Коммерсант» продолжит нам сообщать, поскольку «Коммерсант» является основным источником.
Да, отслеживает это дело.
Да, я предлагаю немножко все-таки затронуть тему, которую, насколько я понимаю, уже не первый день обсуждается. Это вот эти все разговоры о росте цен на продукты и о том, что, в частности, что правительство решило заморозить цены на некоторые продукты. Что сегодня пишут газеты?
Газеты пишут об этом и о решении правительства. Вчера Минсельхоз и МЭРТ обнародовали планы борьбы с ростом цен на молочные, в частности, продукты путем снижения ввозных пошлин с 15 до 5%. Крупные компании-производители считают, по мнению независимой газеты, что эта мера никак не отразится на растущих ценах, не может стабилизировать цены и компании административного давления на продавцов и производителей, которые предсказывают острый дефицит молочных продуктов. И на эту тему на страницах газеты «Время новостей» есть мнение Семена Новопрудского, который открывает, по его мнению, страшную тайну. Супержесткая вертикаль власти совершенно не подходит для управления государством, считает он. Спору нет. Нынешняя ситуация, когда рост цен в России наложился на кризис ликвидности в банках, что, с одной стороны, вынуждает монетарные власти связывать лишние деньги, а с другой – вкачивать их в банки, чтобы у нас опять не случился август 98 года, сложна для любого государства. Но ведь российская власть совершенно разучилась реагировать на кризисы или даже хотя бы вовремя видеть их. Российской властной элите, которая хотела бы законсервировать нынешний политический режим на максимально долгий срок, все-таки предстоит учиться заниматься своей непосредственной работой, эффективно управлять страной в любых ситуациях. В противном случае крах власти неминуем, предсказывает Семен Новопрудский, какой бы вертикальной она ни была.
Спасибо, Паш, большое. Я напомню нашим слушателям, что сегодня обзор некоторых публикаций в Центральной российской прессе подготовила моя коллега Надежда Перцева. Я продолжаю программу «Свобода в 9». Как вы уже догадались, на очереди у нас новости спорта сегодня. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Алексей Кузнецов. Алексей, начнем с новостей. Доброе утро.
Доброе утро. Новости таковы. В начале у хоккея три матча сыграны в 17-м туре чемпионата российской хоккейной суперлиги. Одна из них была наиболее интересной, поскольку встречались лидеры. Салават Юлаев в Уфе победил магнитогорский «Металлург» 5-4. Теперь у Салавата Юлаева 40 очков после 17 игр. Столько же встреч провел и «Металлург», у него 37 очков. Остальные матчи 17-го тура пройдут сегодня, кроме двух, которые прошли вчера. «Лада» выиграла у «Трактора» 4-0, «ЦСКА» и «Динамо» встречались в Москве, ничья в основное время 2-2, в овертайме «Динамовцы» добились победы 3-2. В столице Испании проходит крупный мужской турнир серии «Мастерс». В первом круге россиянин Игорь Андреев проиграл испанцу Хуану Монако, а Мария Кириленко выбыла из борьбы в первом круге турнира в Цюрихе, уступив француженке Татьяне Головин. Главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк рассказал о проблемах подготовки к игре отборочного турнира чемпионата Европы будущего года между командами России и Англии. Этот матч пройдет в среду в Москве на стадионе Лужники.
Алексей, у меня, конечно же, вопрос сразу возникает. Правда ли, что Гус Хиддинк прямо заявил, что принципиально не будет приглашать в команду возрастных игроков?
Он назвал их «старой гвардией», и именно так и сказал на этой пресс-конференции. Я не считаю, считаю, что приглашение кого-то из старой гвардии сможет улучшить игру команды. Конечно, продолжил Хидинг, нам придется рисковать, чтобы выиграть, и мне это нравится, что предстоит такой острый матч. У нас молодая команда, есть хорошие нападающие, которые стремятся не уходить назад, а играть только вперед. И это и есть настоящий стиль русской сборной, атакующей, сказал Хидинг, который недавно обещал обсудить тему получения российского паспорта. У нас настоящая русская команда. Цитата из Гуса Хидинга.
Конечно же, возникает вопрос и о сопернике сборной России, англичанах, что англичане, в частности, главный тренер Стив Макларен.
Макларен, конечно, озабочен тем, что англичанам придется играть на искусственном поле в Лужниках. Мы провели всего две тренировки, сказал Макларен, до матча с Россией. Одну у себя в городе Олтринхэм, где-то там они нашли искусственное поле, и вторую непосредственно в Москве. Но, в общем, Макларен сказал, что они набрали много информации о специфике игры. Он считает, что принципиальной разницы, она, конечно, есть, но она не настолько велика, и его игрокам кажется, что этой разницы будет недостаточно, чтобы всерьез сказаться на расстановке сил на поле. Мы приехали за победой, сказал Стив Макларен, и, в общем, никаких неожиданностей ждать он не будет. По крайней мере, сборная Англии, несмотря на игровые потери, сейчас, по словам его тренера и игроков, настроена очень решительно.
Но потери-то есть, насколько я понимаю.
Да, потери есть, несколько игроков получили травмы, кто-то попал в небольшую автокатастрофу, но в целом, я думаю, что Англия будет представить боевой состав, хотя вряд ли она сыграет в атакующий футбол.
В любом случае, я думаю, что не слабее состав-то будет, чем в первом матче.
Да, конечно. Но любопытна еще одна короткая информация о том, что московский ОМОН провел спецзанятие по предотвращению возможных хулиганских действий со стороны именно английских болельщиков на этом матче. О российских ни слова не сказано.
Спасибо большое, Алексей. Продолжим разговор в 12 часов. Напомню, спортивный выпуск новостей подготовил Алексей Кузнецов. Я продолжаю «Свободу в 9». Поговорим немножко о российской политике, наконец. Что происходит с российской политикой, которая сейчас существует практически без участия общественных институтов и все больше напоминает, как часто говорят, схватку бульдогов под ковром? Об этом говорили эксперты на прошедшем накануне в Москве круглом столе под названием «Куда уходит российская политика?», а слушал экспертов Данила Гальперович.
В России исчезла публичная политика. По меткому сравнению директора дискуссионного клуба «Общественная экспертиза» Игоря Яковенко, эту даму попросили выйти за дверь и пока не просят пожаловать обратно в ту комнату, где принимаются решения. Эксперты и политологи попытались проанализировать последствия того, что эти решения, важные для жизни государства, принимаются при полном отсутствии конкуренции различных мнений. Руководитель исследовательского центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин полагает, что вырождение политической среды в России более или менее объяснимо как нефтяным достатком, так и советскими инстинктами.
Странно было бы, если бы благополучная, достаточно функционирующая рыночная экономика, которая позволяет огромный прибавочный продукт, огромный ВВП делить между элитными слоями, не дала бы оснований для того, чтобы вернуться в замечательные совковые времена или советского застоя, когда есть на что жить, и зачем, собственно говоря, делать какие-то резкие телодвижения, если и так все неплохо. Идейная неудовлетворенность ряда товарищей, в том числе меня, рассматривается как их личная точка зрения, что, впрочем, правильно, потому что большинство народонаселения пока в большей степени удовлетворено, чем не удовлетворено. Думаю, что это большинство довольно скоро начнет менять свою точку зрения, в частности, под влиянием неудовлетворенного меньшинства. И в этом, собственно, наша функция. Я не думаю, что, возможно, какие-то выплески людей на улицу, какие-то массовые телодвижения. Я думаю, что в процессе чисто механического вот самозащиты те же самые элиты вынуждены выбирать между двумя путями. Или как-то идти на компромисс, скажем, пенсионерам повышать и бюджетникам повышать зарплаты, или упрощать радикально систему, как поступал товарищ Сталин, с тем, чтобы ей можно было командовать из одного центра. Упрощение системы подразумевает отстрел ненужных людей, которые там говорят ненужные слова, и погоня с мухобойкой за мальчиками, которые могут сказать, что король голый.
Многие эксперты, критически настроенные в отношении Кремля, уверены, что система, из-за своей нефтяной сытости, забывшая о необходимости структурных преобразований, когда-нибудь не сработает в критический момент, и тогда кризис может стать неизбежным. Глава фонда Индем, бывший помощник Бориса Ельцина Георгий Сатаров, уверяет, что если такой кризис действительно разразится, то Россию может ждать переформатирование федерации. Территории вновь обретут серьезное право голоса и распорядятся им в полной мере. При этом, по мнению Георгия Сатарова, демократии и гласности станет больше.
Представьте себе кризис власти на федеральном уровне, проблемы углубляются, обостряются и так далее, и так далее. Власть не в состоянии их решить. Склоки, потери управляемости. Теперь представьте на этом фоне наши региональные политические элиты, которые по полной программе получили от Путина и его режима. Налоги отобрали, контроль над недрами отбирают, унизили, зашантажировали и так далее, и так далее. Так глухая, затаенная злость, которая есть там, по отношению к федеральным властям, не поддается измерению. И это может взорваться в Беловежском сценарии, когда эти граждане собираются там, я не знаю, в Екатеринбурге, во Владивостоке, чтобы подальше там, от Москвы, или наоборот, в Орле, и говорят, эта власть нелегитимна, она беспомощна, мы ее низлагаем, она незаконна, мы учреждаем новую федерацию. Любой такой переворот должен выстраивать контраст относительно свергаемого режима. И это значит, что если этот режим демократию сужал, то новый должен расширять. Если этот режим был закрытый, новый должен быть открытый. Это просто общие законы политической природы.
Некоторые из экспертов говорят не о смутном времени, а о приходе новой харизматичной личности после того, как станет ясно, что Владимир Путин потерял первую роль на российской политической сцене. Политолог Станислав Белковский уверен, что произойдет это в недалеком будущем, и тогда, в отсутствии институтов публичной политики, новый вождь или царь поведут страну в направлении, по сравнению с которым время Путина будет определяться как сравнительно мягкое.
Все эти завывания сегодняшние о том, что Путин в какой-то неформальной нише гроте или пещере останется лидером нации и будет править, они стоят 3 копейки. Другое дело, что Путину эти завывания нужны. Потому что он ищет не точку власти, а точку безопасности. То есть такую позицию, которая постоянно создавала бы для элит угрозу, что он может вернуться. Поэтому публичная политика может, естественно, вернуться только в двух формах. В формах царя нового, который станет субъектом публичной политики неизбежно, да, как носитель этой традиционной легитимности, и в форме харизматических лидеров, которые, скорее всего, будут лидерами левого и националистического толка. То есть едва ли это будут умеренные доктора философских наук.
Все эксперты отмечают, что несмотря на более-менее стабильную финансовую ситуацию в России, полная отделенность общества от механизма принятия решений начинает вызывать неосознанное раздражение даже у не слишком активных в социальном смысле граждан. Но это раздражение можно перенаправлять на другие объекты. В частности, указывая обществу на врагов, внешних и внутренних, общество при этом еще дальше уходит от реальной публичной политики, увлекаясь борьбой с врагами, и это может привести его к катастрофе. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9», и прежде чем перейти к следующим рубрикам, к выпуску новостей, напомню, что сегодня в 11 часов утра по московскому времени, как всегда, в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Проведет ее сегодня моя коллега Елена Рыковцева. Речь пойдет о Белоруссии, и, в частности, вот такие вопросы. Зачем президент Белоруссии встречается с российской прессой, и какие выводы делают журналисты из этих встреч? Естественно, в гостях у Елены Рыковцевой журналисты, но подробности слушайте через полтора часа в 11 часов утра. «Час пресса». А я продолжу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня объявлен траур по погибшим при взрыве газа в жилом доме в Днепропетровске. По последним данным, при взрыве погибли 15 человек, 17 ранены. Около 10 считаются пропавшими без вести. В Тегеране сегодня проходит саммит прикаспийских государств. Лидеры Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении обсудят статус Каспийского моря. Президент России Владимир Путин заявил, что приедет в Иран, несмотря на сообщения о готовящемся на него там покушении. Совет Безопасности ООН продлил срок международной наблюдательной миссии в зоне грузино-абхазского конфликта. Совет выразил также обеспокоенность недавними вооруженными стычками в этом районе и призвал к установлению диалога между грузинскими и абхазскими властями. Соединенные Штаты намерены убедить международное сообщество усилить давление на военный режим Мьянмы. Представитель американского Госдепартамента Том Кейси призвал Китай, Индию и другие азиатские страны использовать свое влияние для того, чтобы заставить правительство Мьянмы освободить политических заключенных и начать диалог с оппозицией. Президент США Джордж Буш встречается сегодня в Белом доме с Далай-ламой. Завтра духовному лидеру тибетских буддистов будет вручена престижная золотая медаль Американского конгресса. Официально Пекин обвиняет Далай-ламу в подрыве суверенитета страны. Власти страны заявили, что прием Далай-ламы в Белом доме не лучшим образом скажется на американо-китайских отношениях. Генеральная ассамблея ООН сегодня выбирает 5 из 10 непостоянных членов Совета Безопасности. В конце декабря заканчиваются полномочия Конго, Ганы, Перу, Катара и Словакии.
Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодняшняя наша программа в большей части посвящена визиту Владимира Путина в Иран. И сейчас мы возвращаемся к этой теме. Напомню, сегодня в Тегеране начинает работу саммит Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Главы государств намерены обсудить проект конвенции по статусу Каспийского моря. Но, судя по сообщению информационных агентств, одним из главных событий саммита должна стать все-таки двусторонняя встреча президентов Ирана и России, на которой может пойти речь об иранской ядерной программе. Об официальной и неофициальной повестке дня Владимира Путина в Тегеране рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Как считают эксперты, саммит прикаспийских государств – это только повод для Владимира Путина обсудить с руководством Ирана ядерную проблему. Слово президенту Фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафе Глузаде.
Вопрос о статусе Каспийского моря еще долгие годы не будет разрешен, и это всем отлично известно. Поэтому разговоры о статусе Каспия – это чисто формальные. Поездка Путина в Иран носит совершенно иной характер. Это поддержать Иран.
А поскольку угрозы нанесения внешних ударов по Ирану сегодня нет, Владимир Путин спешит заявить о себе как о спасителе этой страны, убежден политолог.
Путин, как говорится, на ровном месте делает себе великолепные очки. Это очень умное решение, поехать именно в нынешний момент в Иран, потому что после поездки рейтинг Ирана поднимется, а удара по Ирану нанесено не будет. Лавры все достанутся Путину.
Вчера главной новостью для российских средств массовой информации стало сообщение о возможном покушении в Иране на президента России Владимира Путина. В различных изданиях сообщения комментировали политики, эксперты и сотрудники специальной службы. Например, спикер Государственной Думы России Борис Грызлов выразил уверенность, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности Владимира Путина. «Президент – наш национальный лидер», цитирует агентство слова Грызлова. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить его безопасность, и соответствующие органы и спецслужбы должны принять все превентивные меры для того, чтобы исключить даже малейшую возможность покушения. Конец цитаты. Президент на вопрос о возможном покушении в Иране дал твердый и исчерпывающий ответ.
Я, конечно, еду в Иран, потому что если бы я все время слушал различные угрозы или рекомендации службы безопасности, из дома нужно было бы не уходить.
В подлинность угрозы в адрес Владимира Путина поверить сложно. Так считает президент Фонда политических исследований государственного списка региона Вафа Глузаде.
Что в Иране может сделать против Путина покушение? Иранцы никогда не пойдут на это им не нужно. Но если взять посмотреть внутренние силы в России, так они в Иране тут же будут обнаружены. Поэтому я считаю, что это просто пиар-компания какая-то, и причем неудачная, потому что в ее никто не поверил. Источники в России это распустили и распустили так, думаю, этим самым чуть ли не поднять уровень Путина и тех, кто с ним, на уровень Сталина, Черчилля и так далее.
Это был Вафа Глузаде. Пользуясь случаем, российские источники напомнили, что на жизнь Владимира Путина уже покушались дважды, более 6 лет назад, но при этом спецслужбам удалось предотвратить покушение на стадии их подготовки. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая спрашивала у прохожих на улицах Петербурга: считаете ли вы, что Иран союзник России?
Подумать надо.
Да нет, не знаю.
Иран, да, как противопоставление Америки, скажем так, вот если с этой точки зрения, только так.
Я затрудняюсь даже ответить, я, знаете, не очень слежу за политической ситуацией. Иран? Да. По поводу отношений нефти и всего такого.
Союзникам нет. Наверное, разные интересы, разная культура. Слишком. Нет, интересы у нас разные.
Сомнительно. Пока что вероисповедание очень много значит для иранцев и для нас, христиан.
Нет, мне не нравится их президент. Я думаю, что он как-то не туда ведет свою страну. И нам лишние проблемы с ней.
Извините, политики не сильны. Не знаю.
Я не знаю, затрудняюсь.
Нет, страна другого менталитета. Мусульманская страна, причем, так сказать, самых крайних взглядов и воззрений. Искренне, друзья, не будем.
Как-то не задумывалась, честно говоря.
Я думаю, что нет. Не могу пока аргументировать.
Иран? Нет, скорее нет. Они считаются для всего мира опасными, а Россия лучше не связываться с такими странами, как Иран. Хотя, если сравнивать Америку с Ираном, то Америка намного более опаснее. Для всего мира...
Не знаю, я просто сейчас не об этом думаю.
Конечно. 2 раза был в Иране, очень понравился.
Знаете, я абсолютно не разбираюсь, к сожалению, в политике, поэтому ничего на этот вопрос не могу ответить.
Нет, мусульмане...
задумывалась.
Да, считаю. То, что они против США, поэтому я считаю, что они наши союзники. По-моему, это главное.
Я ничего не могу сказать.
Я думаю, что все-таки нет, потому что Иран, он все-таки пока не явно, но на что-то претендует, то есть на какую-то более-менее значимую роль на мировой арене. Ядерные разработки и тому прочее, то есть они что-то замышляют, я считаю так.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, считаете ли вы Иран союзником России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Африканские пигмеи защищают свой лес с помощью GPS-маркеров, а Hitachi выпустит жесткие диски объемом до 4 терабайт. Об этом новости высоких технологий с Ольгой Орловой.
Главная тема выпуска. Ученым в лаборатории Flash немецкого электронного синхротрона удалось получить лазерное излучение с длиной волны 6,5 нанометров. Этот результат в два раза лучше предыдущего достижения на синхротронах – 13,5 нанометров. О лазере на свободных электронах рассказывает Александр Костинский.
Флэш представляет собой линейный ускоритель частиц. На установке частицы разгоняются до энергии 1 гигаэлектроновольт. 1 электронвольт – это энергия, которую приобретает электрон, проходя в электрическом поле разность потенциала в 1 вольт. Ускоритель флэш состоит из нескольких блоков общей длиной 260 метров. На первом этапе происходит продольное сжатие пучка электронов, вследствие чего его максимальный ток достигает 2 килоампер. Затем пучок входит в систему магнитов, где электроны начинают двигаться по синусоиде, испуская при этом электромагнитное излучение. Такой лазер принято называть лазером на свободных электронах. Лазеры уже сейчас применяются для диагностики молекулярных систем и поверхностей.
Новости коротко. В Центральноафриканской республике Конго компания по заготовке леса нашла способ сохранить уникальную природную среду, в которой живет племя пигмеев Мбендьеле Яка. Старейшинам племени были розданы GPS-устройства с простым управлением, не требующим умения читать или писать. С помощью этих устройств пигмеи могут отмечать на картах те районы джунглей, которые нельзя вырубать. Это участки для охоты или территории, где племя хоронит своих людей. Для того, чтобы отметить такой запретный участок, пигмею достаточно встать там и нажать кнопку на своем передатчике. Сигнал поступит на спутник, и участок будет нанесен на карту, с которой сверяется лесозаготовщик. Японская компания Hitachi планирует к 2011 году начать производство жестких дисков емкостью до 4 терабайт. По словам разработчиков, это станет возможным благодаря новой технологии записи. Размеры магнитных головок в таких винчестерах не будут превышать 50 нанометров. Первые модели жестких дисков Hitachi с 50-нанометровыми головками должны появиться уже в 2009 году. Китай намерен создать сеть в интернете, которая соединит китайских производителей с их клиентами по всему миру. Это будет реализация сети, напоминающей многопользовательскую игру Second Life, где клиенты смогут заказывать товары и общаться с представителями компаний. Авторы идеи рассчитывают, что в будущем новая сеть может стать китайским вариантом онлайнового аукциона.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Уже вторую неделю Францию будоражат слухи о разводе президента Саркози. Елисейский дворец, однако, пока воздерживается от любых комментариев. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
Все французские газеты буквально доведены до белого коленя слухами о разводе четы Саркози. Так представляет создавшуюся ситуацию интернет-издание «Улица 89». Эти слухи начали распространяться в начале октября, когда стало известно, что супруга президента Сесилия Саркози уже несколько недель живет отдельно от мужа в Женеве. Вопрос о том, когда же о разводе будет объявлено официально, первой задала швейцарская газета «Трибюн». Как считает журналист «Трибюн» Ален Жордан, в данном случае прессу нельзя обвинять во вторжении в частную жизнь Саркози.
Эта информация имеет политическое значение. Развод президента не просто его личное дело, ведь Сесилия играет серьезную политическую роль. Она выполняла важное поручение ее мужа. В зависимости от обстоятельств, Николя Саркози то утверждает, что его отношения с Сесилией – это его личная жизнь, то говорит, что она входит в его команду. Так нельзя. Отсутствие Сесилии Саркози рядом с мужем почти во всех его официальных поездках не прошло незамеченным. Сесилия очень быстро покинула Хайлигендам, где проходил саммит Большой Восьмерки, и не ответила на приглашение Лоры Буш, сославшись на болезнь. Не приехала она ни в Москву, ни в Софию, где встречи с ней очень ждали болгарские медсестры, в освобождении которых из ливийской тюрьмы она сыграла ключевую роль. Сам президент постоянное отсутствие супруги общественности никак не объясняет. Молчание хранит и Елисейский дворец. На пресс-конференции в минувшую субботу пресс-секретарь президента Давид Мартенон так ответил журналистам на вопрос о разводе. «Вы же не думаете, что я буду комментировать подобные слухи? Конечно, не буду. Мало ли что пишут в газетах, не буду же я на все реагировать. А тем более на такие вещи. У вас есть другие вопросы?» На пресс-конференции в понедельник журналисты продолжали осаждать Мартенона с теми же вопросами, но пресс-секретарь только качал головой, давая понять, что другого ответа не последует. Говоря о планах главы государства на следующую неделю, Мартенон, однако, заявил, что Сесилия не будет сопровождать президента в Марокко, куда он отправится с официальным визитом. Николя и Сесилия Саркози женаты с 1996 года. У них есть общий сын, а также четверо других детей от предыдущих браков. В 2005 году пара уже пережила супружеский кризис, когда Сесилия покинула дом и на несколько недель уехала в США. По мнению приближенного президента, пожелавшего остаться неизвестным, Николя Саркози отдает себе отчет в том, что пресса вряд ли оставит его в покое, пока он не объяснится перед французами. Как считают наблюдатели, президент, вероятно, еще не знает, в какой форме он должен представить эту новость. Если слухи о разводе подтвердятся, Саркози станет первым президентом Франции, расставшимся с женой, находясь на верховном посту. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Я продолжу программу, сообщу вам заголовки главных новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
На Украине сегодня траур по погибшим при взрыве газа в жилом доме в Днепропетровске. В Тегеране сегодня проходит саммит прикаспийских государств. Совет Безопасности ООН продлил срок международной миссии в зоне грузино-абхазского конфликта. Президент США Джордж Буш встречается в Белом доме с Далай-ламой. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9», и последняя четверть нашей программы, как обычно, посвящена событиям в Москве и Петербурге. Начинаем с новостей двух городов. С ними у микрофона моя коллега Вера Володина.
Петербург. 10 домов в исторической зоне города между Фонтанкой и Крюковым каналом попали под действие законопроекта о развитии застроенных территорий и будут снесены. Москва. Сегодня в Доме Союзов Московская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений правительства, профсоюзы и работодатели примет проект соглашения на будущий год. По нему минимальная зарплата установится в 6800 рублей с 1 мая и 7500 с 1 сентября. Петербург. В ближайшие дни может быть подписано соглашение о замораживании цен на ряд наиболее значимых молочных продуктов и 1-2 сорта подсолнечного масла. Представители Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли города проводят консультации с некоторыми сетевыми магазинами, рассказал руководитель пресс-службы комитета Александр Сажин.
проверили сразу более 100 торговых точек, чтобы выяснить на месте, насколько же действительно произошло подорожание, с какими именно группы товаров. Мы это проанализировали и решили, что, наверное, настало время поговорить с производителями и с торговыми организациями, обсудить возможность какого-то соглашения по типу хлебного соглашения, которое было подписано у нас летом, которое помогло остановить рост цен на хлебобулочные изделия. В ближайшие дни сможем посадить за стол переговоров как производителей продуктов питания, так и торговые сети, с тем, чтобы они смогли договориться о замораживании цен на некоторые виды товаров. Хотя, по нашим оценкам, пик роста цен на продукты питания уже миновал.
А правительство Ленинградской области для сдерживания до конца года цен на хлеб планирует выделить хлебопекам 2,5 миллиона рублей субсидий на компенсацию удорожания муки. Москва. По планам вывода за городскую черту промышленных предприятий освободится треть земель, занимаемых ими сегодня. Уже существует точный список предприятий, которые не должны располагаться в Москве. Для них закупаются земли в соседних областях. В 30 бывших промзонах планируется построить 5 миллионов квадратных метров жилья. Петербург. В Эрмитаже открывается выставка «Возвращение Будды». Китайским древностям 1500 лет. Это 42 буддийские статуи из храма Лунсин. Они были спрятаны в 13 веке, а найдены во время строительных работ 11 лет назад. Выставка приурочена к году Китая в России. Москва. Ландшафтная архитектура «Взгляд из дома». Так называется открывающаяся сегодня выставка, она же профессиональный конкурс 100 проектов. Кроме российских, есть участники из Германии, Аргентины и Чили. В конкурсе 5 номинаций. Городские территории, городские дворовые пространства, приусадебные участки, элемент ландшафтного дизайна и предмет в ландшафте. Петербург. Выставка древнерусского и современного золотого шитья открывается сегодня в выставочном зале правительства Ленинградской области. Возрожденное 2 десятилетия назад искусство представит мастерицы из 10 российских городов. Новости Москвы и Петербурга. 16 октября. Вера Володина.
Группа представителей малого бизнеса Москвы заявила о том, что выйдет из рядов партии «Единая Россия» в знак протеста против, как они выражаются, рейдерского захвата столичных торговых площадей сетью «Седьмой континент», которой владеет депутат «Единорос» Владимир Груздев. Предпринимателей поддержало московское отделение партии «Яблоко». Совместно они провели у офиса столичного отделения партии «Единая Россия» театрализованную акцию. Яблочники пытались запустить в небо на надувных шариках изображение медведя из пенопласта. Что из этого получилось, наблюдал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Запускали медведи из пенопласта молодые яблочники, и делали они это впервые. Присоединить шарики и заставить животное взлететь оказалось делом далеко не самым простым. Долго молодежь пыталась привязать шарики к изображению зверя. В процессе привязывания стало понятно, что медведь слишком тяжелый и воздух не поднимется. Смекалка яблочников не подвела. Нашелся нож, с помощью которого медведя-единоросса начали резать. «Не хватает на вас Гринписа», — шутили прохожие. «Отрежьте ему сначала лапы», — давали друг другу советы яблочники. Представители малого бизнеса в количестве 10 человек тем временем разворачивали плакаты «Прощай, прожорливый Мишка» и «Единая Россия, халуй седьмого континента». Уже через 5 минут после начала акции протеста от медведя-единоросса осталась только окантовка. Но даже оставшись без внутренних органов, лететь на шариках он не желал. Ему даже из пенопласта лучше на московской земле, чем в воздухе, обсуждали прокол яблочников предприниматели. «Давайте споем песню про Мишку, символ Олимпиады 80-го года», советовал своим активистам председатель московского отделения «Яблоко» Сергей Митрохин. «Может, ему пинка дать?» — предлагала молодежь.
«Надо прощаться там. А, подождите, кто там песенку знает? Сейчас пойте.
Отпускайте.
Хорошо привязали».
Несмотря на массу советов, медведь из пенопласта упорно оставался на земле. Но яблочников это не особо расстроило. Внимание к проблеме они привлекли. В своей акции участники театрализованной постановки выразили протест против передачи почти 65 тысяч квадратных метров торговых площадей сети супермаркетов «Седьмой континент». Ее владелец – депутат «Единорос» Владимир Груздев. Именно он не так давно участвовал в погружении батискафа на Северном полюсе, и он же и заявил желание в будущем слетать в космос. По мнению митингующих, в результате операции по передаче собственности, безработными останутся тысячи сотрудников малых предприятий. В том числе своих мест лишаются члены «Единой России». Именно запуск «Медведя» символа партии является первым шагом перед тем, как покинуть ряды партии, рассказывает сотрудница продуктового магазина «Хамовники 21 век».
История нашего магазина более 50 лет. «Хамовники 21 век». Мы успешно работающее предприятие. Сначала мы были фирмой «Весной», а потом вот в 92-м году стали самостоятельной единицей. Совершенно случайно узнали, что правительство Москвы, организовав фирму «Однодевку», как мы считаем, объединенную торговую недвижимость, сняла магазины, которые в аренде находились у города, а затем перепродало его 7-му контингенту. Причем не были проведены торги, не было предоставлено нам право, как трудовому коллективу, выкупить магазин.
Заместитель генерального директора акционерного общества «Хамовники 21 век» Светлана Хрущева считает, что происходит рейдерский захват помещения магазина, в результате которого многие его сотрудники потеряют свои рабочие места.
У нас договор аренды до 2017 года и договор аренды с правом выкупа. Вот город внес наше предприятие сначала в качестве вклада в уставный фонд, в объединенную торговую недвижимость, которую якобы создали с целью улучшения торгового обслуживания москвичей. Вот, а потом перепродали 7-му континенту, Грузию, которому бесплатно в общей сложности достал 64 тысячи квадратных метров площадей. Они прислали нам дополнительное соглашение к договору аренды 7-й континент, по которому арендная плата повышается в 5 раз. Она сейчас составляет 25 тысяч долларов в месяц, что достаточно много для нашего магазина, учитывая специфику работы, и то, что 600 метров торговых площадей и очень большой подвал, аварийный, с низкими потолками, непригодный для торгового обслуживания. Он предложил нам платить арендную плату 100 тысяч долларов в месяц, что, учитывая специфику рыночной торговли, то, что магазин ориентируется на нужды простых москвичей, совершенно нереально. То есть таким образом происходит выдавливание трудового коллектива и предприятий, успешно действующих в целом, занимаемых площадей. Мы называем это рейдерством, самым настоящим.
Участники акции протеста у офиса московского отделения «Единой России» сами состояли в рядах партии. Однако действия единороссов по отношению к магазину заставили их отказаться от партбилетов. Уже на этой неделе они готовы выйти из «Единой России».
Мы состояли в партии «Единой России». Мы обращались в партию за помощью, потому что Груздев входит в руководство партии, в том числе. Вот. Но ответа никакого от партии мы не получили, никакой поддержки мы не получили. Мы обращались с просьбой сохранить наше предприятие во все инстанции, включая президента. У нас 50 сотрудников, многие единственными кормильцами своих семей являются. И имея договор аренды до 2017 года, мы рассчитывали на стабильность, на то, что люди будут иметь рабочие места, и магазин действительно нужен москвичам. Но вот пока никакой поддержки, кроме как от партии «Яблоко», мы не получили в данном вопросе.
Председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин поддержал бывших единороссов и даже готов им предложить вступить в «Яблоко».
Мы никого так насильно не загоняем, как «Единая Россия». Ведь они же не добровольно вступили в эту партию. Добровольно, принудительно. Так же, как, например, вступают туда учителя, воспитательницы детских садов и вообще всех бюджетных учреждений. Им сказали просто вступайте, и все. Они вступили. Ну и потом с ними вот так и обошлись. Мы, да, обратимся к ним, конечно, предложим, если они захотят. Если нет, то нам достаточно того, что они останутся сторонниками «Яблока». Мы в данном случае не преследуем никаких пиаровских целей.
Медведь, символ «Единой России», в небо все же поднялся. Хотя и не полностью. Шарики смогли унести лишь небольшую часть животного. Но и это вызвало у участников акции нескрываемое удовольствие и радость. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9». И завершая нашу программу, как всегда, рубрика «Афиша», мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах, которые вы можете посмотреть сегодня в Москве.
Театры. В театре «Практика» сегодня одна из премьер этой осени. Спектакль «Далеко» по пьесе британского драматурга Кэрил Черчилл. Черчилл родилась в 1938 году. Писать драмы на остросоциальные темы начала в 20 лет, а к 40 пробилась на сцены ведущих театров Британии. Ее пьесы неоднократно признавались лучшими в Англии, получали международные награды и уже ставились на московских сценах. Режиссер спектакля «Далеко» Михаил Угаров. В ролях Виктория Толстоганова, Елена Дробышева, Дмитрий Калинин и Донатас Грудович. А в «Современнике» «Голая пионерка» по роману Михаила Кононова. Главную роль в постановке режиссера Кирилла Серебренникова исполняет блестящая Чулпан Хаматова. Концерты. В клубе «Билингва» сегодня выступит один из самых известных французских шансонье Мельхиор Либоа. На родине Либоа выступает в элитных клубах Парижа, Лиона, Марселя и считается одним из самых ярких представителей французского андеграунда. В Москву он приезжает не первый раз. Весной этого года музыкант даже представил специальную программу «Свидание с Россией». выставки. В Государственном музее Востока сегодня вечером открывается выставка «Танец пера и чернил. Современное искусство Ближнего Востока». В экспозицию вошли работы, впервые привезенные в Россию из крупнейших музеев мира – Парижского центра Помпиду, Британского музея в Лондоне, Национального музея Кувейта. А в Московском музее современного искусства открывается выставка Георгия Пузенкова «Who is afraid?». Пузенков принадлежит к перестроечному поколению российских художников, с которым в истории отечественного искусства связывают расцвет современной живописи в конце 80-х годов. С начала 90-х годов художник живет и работает в Германии. Под нынешнюю выставку, в которой собраны ранее не выставлявшиеся в Москве работы Пузенкова за последние 20 лет, отданы все 5 этажей музея. Кино. На экранах Москвы фильм «Отважный» рекомендует Мумин Шакиров.
Джоди Фостер, когда-то блистательно сыгравшая в «Молчании ягнят», вновь ищет убийцу. Ее героиня-радиоведущая Эрика склонна порассуждать в эфире о загадочной душе Нью-Йорка. Летним вечером отправляется со своим женихом в парк выгулять собаку. Обычные хулиганы избивают обоих ногами. Ее до изнеможения, его до смерти. Выйдя из больницы, Эрика пересматривает свои взгляды на мегаполис. На тенистой аллее, в ночном магазинчики, вагоне метро, везде разлиты боль, унижение и, главное, смертельная опасность. Эрика незаконно приобретает оружие, и вскоре славно чернокожий детектив Мерсер, которого играет Теренс Хауэр, начинает находить то здесь, то там трупы мелких уголовников. В картине «Отважная» ведется внутренняя борьба людей с тяжелой и жестокой действительностью, прежде всего со страхом. Полиция признает несовершенство закона. Главная героиня тем временем беспощадно мстит за себя и за потерянного друга.
Это была рубрика «Афиша». Ее подготовил Марк Крутов. И на этом я завершаю программу «Свобода в 9». Ее подготовил и провел Виктор Никитин, продюсер программы Наталья Гуреева. Мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ее ведущий Михаил Соколов напомнит нам, что в декабре ожидаются не только парламентские выборы в России, но также и региональные. И вот об особенности региональных избирательных кампаний в Бурятии, Мордовии, Удмуртии, Воронежской и Самарской областях. И пойдет речь в очередном выпуске программы «Время политики». Ну а я с вами встречусь в 12 часов в программе «Свобода в полдень». Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Непримиримость Кремля и Белого дома в вопросе размещения систем ПРО в Европе анализируем с заместителем директора Института США и Канады Виктором Кременюком.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».